Антон Гриценко, MVP по, ну, скажем так, по сервис-менеджеру, формально это называется Cloud Data Center Manager. На самом деле Антон 90% времени занимается сервис-менеджером и будет рассказывать про то, как его приготовить, чтобы он работал и было вкусно.
Добрый день, коллеги. На самом деле у меня сразу несколько вопросов к аудитории. Кто вообще знает, что такое сервис-менеджер? Ага, хорошо. Очень мало рук. Дальше вопрос я задавать не буду.
Расходимся.
Да, в общем, расходимся. Вот, и на самом деле вопрос был задан для того, чтобы понять, насколько мне как бы, в общем рассказывать о сервис-менеджере, да, и насколько глубоко как бы, погружаться в какие-то детали. Но раз как бы, аудитория, в общем-то, не знакома с продуктом, я как бы, постараюсь раскрыть какие-то детали и остановиться как бы, на каких-то моментах подробнее. Собственно говоря, начнем мы с того, что, во-первых, любая как бы, сервис-деск система предназначена для того, чтобы облегчить работу администраторам в первую очередь, да, и наладить и каким-то образом стандартизировать эту работу с конечными пользователями в первую очередь. Потому что как бы мы ни гордились своей работой, работаем мы для конечных пользователей, для тех, кто пользуется нашей IT-инфраструктурой. И, соответственно, для нас главная задача сделать так, чтобы пользователи могли спокойно работать, выполнять свои обязанности, соответственно, для того, чтобы бизнес был, не прекращал свою деятельность ни на минуту. Особенно это актуально там, на предприятиях, которые работают 24/7. Собственно говоря, поднимите, пожалуйста, руку, кто любит общаться с конечными пользователями. Четыре руки. Хорошо. Ладно. Вот. Да, вот, собственно говоря, да, welcome to helpdesk. Собственно говоря, на самом деле вот процент примерно вот он всегда такой. То есть да, есть люди, которым нравится общаться с конечными пользователями, нравится там, когда они решают какие-то их проблемы, нравится живое общение, да, там им несложно сходить там, на четвертый этаж с первого, там что-то сделать, там, пообщаться с красивыми девушками там, из бухгалтерии и так далее. Все это понятно. Но большинство администраторов все-таки не любят этот какой момент, потому что, во-первых, это отвлекает от работы просто. Во-вторых, при живом общении все-таки соблюдать стандарты очень тяжело, потому что некие дружеские отношения, некие как бы там, когда тебе там какая-нибудь блондинка смотрит в глаза, вот, там, сделайте мне, пожалуйста, прямо сейчас, ну, тяжело бывает отказать. Это как бы.
Да, или трехметровый шкаф говорит, сделай прямо сейчас, тоже тяжело отказать.
Да, тоже как вариант, да, тоже очень тяжело отказать. Поэтому, в общем-то, я не думаю, что найдутся администраторы, которые хотят вот, собственно, иметь вот такую дверь в свой отдел. Кто хочет такую дверь иметь в свой отдел? Ага, один человек есть. Хорошо, а такую кто хочет иметь дверь в свой отдел? Вот, собственно, ну, говорить мы сегодня будем о сервис-менеджере и о том, как, собственно говоря, сделать так, чтобы свести общение с конечными пользователями, в общем-то, к минимуму. Чтобы все общение, которое у вас проходит с конечными пользователями, с вашими бизнес-пользователями, оно было максимально стандартизировано и максимально проходило через систему, чтобы не было случаев, когда у вас есть разногласия, то есть вы говорите, что я вам все сделал, пользователь говорит, вы ко мне вообще не приходили, и я вас не видел в глаза, и у меня все еще не работает. Как бы, такие моменты есть, к сожалению, их обойти очень тяжело. Также сегодня будет очень много демо, то есть говорить я буду стараться меньше, больше показывать. Еще такой интересный момент, я думаю, что это как бы такая первая и под эгидой Microsoft, может, и последняя презентация. Мы сегодня будем говорить не только о Microsoft, и не столько о Microsoft, потому что сервис-менеджер — это система, опять же, которая очень легко кастомизируется. Соответственно, есть очень много партнерских решений, которые дополняют систему. Сегодня мы будем говорить именно о них. То есть я буду показывать не только то, что можно сделать из коробки, а то, что можно сделать далеко за пределы коробки. Собственно, да. Что такое сервис-менеджер для тех, кто как бы не знает? Это стандартная система сервис-деск, helpdesk, которая, собственно, реализует в основном принципы MOV. То есть, как вы знаете, у нас есть две, как бы, два стандарта введения IT-услуг. Это MOV и ITU. Сервис-менеджер больше ориентирован, естественно, на MOV, потому что это стандарт, разработанный Microsoft. Соответственно, логично, что как бы, сервис-менеджер реализует именно MOV. При этом, естественно, никто не забывает об ITIL. На данный момент сервис-менеджер не прошел сертификацию ни по одному из как бы, стандартов ITIL, но это все в планах. То есть сервис-менеджер, да, на сегодняшний день не покрывает 100% ITIL, но с помощью, опять же, партнерских решений это покрытие доходит где-то до 90%. Это единственный как бы, момент, почему нет сертификации, потому что часть функционала покрывается партнерскими решениями, и, соответственно, в этом случае сам продукт сертификацию пройти не может. Одного из ключевых моментов в сервис-менеджере – это тесная интеграция с продуктами систем-центра. То есть сервис-менеджер сам по себе является, собственно, продуктом из этого свита. И, естественно, он имеет абсолютную интеграцию практически со всеми продуктами из этого свита. Это с оркестратором в первую очередь для автоматизации, это с operation менеджером, это с VMM для передачи данных, для передачи алертов. Естественно, как я уже упомянул, сервис-менеджер имеет очень большую расширяемость. То есть нам, во-первых, доступен SDK, абсолютно официальный, абсолютно поддерживаемый. То есть если у вас что-то не получается с помощью SDK, это, соответственно, программный доступ к продукту, вы легко можете открыть кейс в Microsoft, вам помогут. Естественно, часть функционала не покрывается SDK. Естественно, часть функционала закрыта для широкого доступа, но есть такие программы, как System Center Alliance, которые помогают, собственно, партнерам получить доступ к некому функционалу, который официально не поддерживается. Это очень удобно, это очень, я считаю, правильно, потому что, естественно, SDK не может покрыть там 100% функционала, естественно, всегда будут какие-то там черные пятна, и, собственно говоря, именно партнеры через эту программу получают некую там закрытую документацию, с помощью которой они разрабатывают свои продукты и как бы приближают их по внешнему виду, по функционалу к базовому продукту. Опять же, одна из ключевых задач сервис-менеджера, о которой мы сегодня и будем говорить, это автоматизация. То есть стандартизация ваших процессов подразумевает автоматизацию, потому что когда у вас есть некие ручные действия, их стандартизировать довольно проблематично. Да, можно написать кучу инструкций, да, можно написать там кучу регламентов и так далее, но человеческий фактор никто не исключал. То есть всегда будут некие пользователи, которые как бы там… Мне неинтересны ваши регламенты, сделайте мне вот так. Всегда будут администраторы, которые как бы, не всегда соблюдают регламенты. То есть чем более максимально автоматизирована ваша система, тем более она стандартизирована. Естественно, сервис-менеджер поддерживает отчетность. К сожалению, сегодня в формате презентации про отчетность мы практически говорить не будем. Я просто там, расскажу, что в нее входит, но, к сожалению, времени просто показать ее не будет. Естественно, сервис-менеджер – это не панацея, как и любая сервис-деск-система. То есть нельзя прийти на предприятие, поставить сервис-менеджер, у вас станет сразу все хорошо. Такого не бывает. В первую очередь сервис-менеджер – это процессное управление. То есть у вас должны быть уже какие-то базовые разработанные процессы. Без процессов вы не сможете внедрить нормально ни один help-desk-сервис-деск продукт. Сервис-менеджер здесь не исключение. Да, он имеет из коробки некую автоматизацию в плане интеграции с систем-центром управления, там, инцидентами, запросами на обслуживание, запросами на изменения. Но без процессного управления, то есть без тех самых бумаг, у вас все равно ничего не получится. Вы поставите продукт, вы его настроите, но если вы не будете сами понимать и не сможете объяснить пользователям, как им пользоваться, у вас ничего не получится. Это проверено уже не одной установкой. То есть люди приходят, говорят, нам не нужны такие процессы, вот поставьте нам продукт, мы так понимаем, что нам делать. Через там 2-3 месяца они к нам возвращаются и говорят, что, знаете, у нас ничего не получилось. Вот ваш продукт такой плохой. Мы говорим, а, собственно говоря, вы объяснили пользователям, как им пользоваться? Они говорят, нет, а зачем? Они сами должны догадаться. Ну, так не бывает. Пользователи не администраторы, они не айтишники, они не обязаны понимать, как пользоваться этой системой. Тем более, собственно говоря, довольно такой сложной, как CRSD Help Desk. Соответственно, в первую очередь перед внедрением сервис-менеджера вам нужно построить ваше процессное управление. Без этого у вас ничего не получится, это уже доказано много раз. Вы все равно к этому придете в итоге. То есть даже если вы поставите продукт, вы все равно к этому вернетесь. Поэтому лучше с этого начинать. Собственно говоря, начнем мы с автоматизации, так как все наше общение с пользователями, да, фактически это автоматизация. Некие заявки, создание инцидентов, создание запросов на обслуживание, на изменения. Все это как бы, покрыто некими регламентами, покрыто некими стандартными процедурами абсолютно. Соответственно, для того, чтобы свести к минимуму вот это вот общение живое с пользователями, нам нужно правильно расписать вот эти вот все процессы, правильно расписать регламенты и, главное, правильно их реализовать потом технически. Сервис-менеджер имеет ряд процессов из коробки, что называется, это значит, управление инцидентами. Ну, стандартно это любая helpdesk система это имеет. Дальше запросы на обслуживание, запросы на изменения, запросы на установку релиза. То есть это на, если у вас идет разработка собственного программного обеспечения внутри компании, то есть вам это будет полезно. То есть процесс именно развертывания нового релиза. То есть от момента, когда у вас группа разработки говорит, что мы закончили, и до момента реального внедрения, вот этот процесс будет все вам покрывать. Значит, сегодня мы поговорим о таком достаточно стандартном процессе, как прием сотрудника на работу. Соответственно, здесь у нас есть несколько шагов. Да? Первое, нам нужно создать, собственно, учетную запись. Для того, чтобы создать учетную запись, нам нужно хотя бы понимать, собственно, кто это. То есть нам нужно собрать некие данные, то есть фамилия, имя, отчество, там, ну, как у меня здесь пример, что, например, дата приема на работу. Обычно человек, который заказывает как бы учетную запись, это там либо начальник, либо замначальник, он больше данных никаких не знает. То есть вот я принял человека на работу, вот у меня есть его фамилия, вот он мне там с первого числа выходит на работу, сделать ему учетную запись. В основном это так, то есть как бы в большинстве случаев. Вся остальная информация собирается, то есть отдел кадров добавляет там какую-то свою информацию, IT-отдел свою информацию, и так по крупинкам мы собираем, собственно, всю информацию у пользователя, после этого создаем. Иногда это может занять дни реально, потому что начальник там прислал нечто непонятное, да, там фамилия, имя, отчество, все, кто это, что это, откуда он. Отдел кадров заняты, кофе пьют, там у них совещание, у них еще что-нибудь, добиться от них там данных нереально. А IT-персонал, когда получает такую заявку, что с ней делать, тоже не совсем понятно, потому что, опять же, нехватка данных. То есть реально, там, особенно если эта система построена через почту, этот процесс может занимать дни. Написать одному письмо, написать другому письмо, этот в отпуске, этот там занят и так далее. Соответственно, наша задача в первую очередь собрать данные, то есть полностью автоматизировать данную систему. Значит, сегодня мы будем делать что? Значит, в первую очередь мы будем создавать запрос на обслуживание для создания нового пользователя, который будет заполнять руководитель отдела. Соответственно, он будет вносить только некую базовую информацию. Дальше нам необходимо получить от отдела кадров, соответственно, некую уточняющую информацию, допустим, там табельный номер, если это нужно для каких-то наших систем, вот, и должность. После этого, соответственно, нам нужно проверить некую уникальность этой учетной записи, чтобы она не создалась вдруг продублированной, во-первых. Во-вторых, просто Active Directory не даст нам создать учетную запись с одним и тем же логином. Это как бы понятно. Вот. И дальше нам необходимо включить эту, собственно, учетную запись там, в Exchange, там, какие-то другие бизнес-системы, собственно, какие угодно. Собственно говоря, какие у нас есть для этого ресурсы? То есть у нас есть сам Service Manager, который позволяет запускать так называемые рабочие процессы. То есть это некие инструкции внутри самого Service Manager. Значит, из коробки есть довольно большой набор рабочих процессов, в том числе предназначенных для оповещения, в том числе предназначенных для запуска PowerShell скриптов, собственно говоря, ну и, естественно, внутренние процессы самого сервис-менеджера, которые занимаются обслуживанием всех процессов автоматизации, которые я назвал выше. Также мы можем использовать оркестратор. То есть сервис-менеджер имеет интеграцию с оркестратором из коробки. То есть мы можем импортировать в сервис-менеджер ранбуки из оркестратора и потом использовать эти ранбуки в работе, собственно говоря, самого сервис-менеджера. То есть у нас в цепи процесса внутри сервис-менеджера на одном из шагов может быть, собственно, запуск ранбука в оркестраторе. Это как бы очень полезно, потому что позволяет легко реализовать любой сценарий автоматизации. И новый инструмент, который появился, собственно, недавно, появился он в основном для облачных инфраструктур, это SMA. То есть это автоматизация именно для больше облачных решений. Там тоже основано на PowerShell, но это полностью как бы веб-интерфейс. Единственное, что как бы я вот закрою уши. Вот, SMA развертывать довольно проблематично в небольших инсталляциях. То есть если у вас небольшая инсталляция, если у вас там пара десятков серверов, SMA для вас, скорее всего, будет тяжел, реально тяжел. Потому что, если помню, 3 сервера нужны для него минимум.
Ну да, то есть там база, воркер и…
Да, то есть чтобы развернуть SMA, нужно 3 сервера. Ну не каждая компания может там, ради автоматизации поставить 3 дополнительных сервера. Ну так, несколько перебор.
Если вам не нужно вот этот вот движок серверный SMA, да, возможно, вам достаточно просто скриптов на PowerShell, потому что фактически SMA — это сервер PowerShell, да, то есть это движок, который выполняет PowerShell-овские скрипты у себя, зависимо от разных правил. И если у вас маленькая инфраструктура, несложная, возможно, достаточно просто скрипты выполнять как есть на конкретном каком-то сервере, там, на том же сервис-менеджере, например.
Собственно, здесь представлено мое понимание, как реализовывать автоматизацию с помощью сервис-менеджера и других инструментов в разных компаниях. То есть если мы имеем дело с мелкой и средней компанией, это сам сервис-менеджер, собственно говоря, это некие партнерские решения и это оркестратор. То есть вот в скопе это дает минимум серверов, минимум работы для вас и максимум как бы, эффекта с точки зрения именно автоматизации. Если у вас крупная компания, то, скорее всего, использовать сам сервис-менеджер будет не так удобно, потому что с точки зрения именно обслуживания кода, который вы будете вставлять в свою автоматизацию, сервис-менеджер не оптимальное решение, как бы тут честно могу сказать. То есть в этом смысле тот же SMA, который предлагает интеграцию с TFS, это сервер как бы, контроля исходного кода. Соответственно, с помощью SMA вы можете как бы, интегрироваться с вашим TFS и хранить все скрипты собственно, в TFS. Там, соответственно, контроль версий, там, соответственно, видимость всех изменений и так далее. То есть если у вас крупная компания, если вы как бы, готовы там, устанавливать довольно большое количество серверов для автоматизации, то, соответственно, оркестратор SMA – это то, что вам нужно. Потому что партнерские решения рассчитаны на сам сервис-менеджер. То есть они работают внутри сервис-менеджера. Никто, естественно, никто не запрещает вам использовать. Если вам какое-то партнерское решение подходит, ради бога, используйте его. Но опять же, крупные компании, это в основном, это первое, контроль исходного кода, это контроль изменений полный, это, соответственно, контроль над действиями. В самом сервис-менеджере можно выполнить только последнее. То есть да, можно проконтролировать, что было выполнено. Контроль исходного кода и контроль, кто, собственно, что изменил в этом исходном коде, с помощью самого сервис-менеджера довольно проблематично сделать. То есть это можно, опять же, но это вы потратите очень много времени на это. Поэтому вот, если у вас, соответственно, частное и публичное облако, у вас практически нет выбора, как SMA, потому что SMA развивается, SMA будет дальше двигаться. Соответственно, если вы используете облачную инфраструктуру, SMA – это ваше все. Именно для автоматизации, потому что вы его можете использовать для самого облака, вы его можете использовать для сервис-менеджера, вы его можете использовать собственно, для любой вашей системы, потому что PowerShell, потому что любые скрипты, соответственно, доступ к любым системам, есть как бы набор стандартных скриптов для SMA. То есть тут вот. Сегодня мы будем говорить именно об этом. Потому что как бы мой опыт работы именно в России подсказывает, что у нас как бы проблем с крупными и с компаниями, кто использует облачную структуру, в основном нету. Потому что такие компании обращаются к интегратору, интегратор им все делает, собственно говоря, под ключ, и как бы, собственно, тут никаких проблем не возникает. То есть происходит там обучение и так далее. Мелкие и средние компании пытаются внедрить сами. Причем пытаются довольно успешно. То есть я знаю несколько внедрений, которые делали абсолютно все сами, и как бы у них все работает, и они счастливы, и как бы работают с сервис-менеджером. Но проблема в том, что в России очень не распространены, собственно говоря, партнерские решения. То есть у нас пользователи, администраторы в основном, они считают, что если они поставили продукт, он должен им все давать из коробки. У Microsoft немножко другая стратегия, там можно проследить из всех продуктов, которые есть на рынке. Да, это Exchange, это SharePoint, это и Service Manager тоже. Соответственно, Microsoft предоставляет вам некий базовый продукт. И что вы будете делать с этим базовым продуктом, это уже как бы ваше решение и ваша задача. И, соответственно, Microsoft помогает партнерам дополнить то, что не хватает в продукте. Причем, если говорить о helpdesk, service-desk системе, не может быть двух заказчиков, у которых будут одинаковые требования. Я еще вот такого не встречал за всю свою практику. У каждого заказчика свои требования. Соответственно, каждый хочет винтик там. Чтобы этот винтик выглядел вот так, чтобы эта гаечка выглядела вот так вот, чтобы это работало вот по такому сценарию, а вот этот сценарий стандартный мне вообще не нравится, и вообще я считаю, что неправильно. Поэтому, собственно говоря, партнерские решения не покрывают именно задачи конкретных пользователей, конкретных компаний и конкретных администраторов. Собственно говоря, возвращаемся к нашему собственно, общению с пользователями. Чтобы у нас как бы, это общение происходило, в общем-то, безболезненно, система должна быть удобна не только для администратора, но и для пользователя. То есть у нас должна быть то есть вид этой системы не должен отпугивать пользователя сразу. То есть мы не должны вываливать на него интерфейс админский, да, там, с кучей каких-то кнопок, с кучей там, полей, с кучей разных запросов и так далее. Пользователь должен, то есть не нужно забывать, что пользователь все-таки не айтишник. Он мыслит другими категориями, он мыслит там, кнопками «сделайте мне хорошо». То есть у него должна быть одна кнопка, на которую он там, зашел, нажал, и все, у него сразу все заработало. Соответственно, тот внешний вид, который мы предоставляем для пользователей, должен быть в первую очередь удобен. и понятен. Многие компании, естественно, требуют, чтобы как бы внешний вид, собственно, того интерфейса, который предоставляется для конечных пользователей, он был изменяем. Вот это на сегодняшний день одна из самых больших проблем сервис-менеджера, потому что тот портал, который есть из коробки, он кастомизируется очень сложно и очень не сильно. То есть, да, вы можете поменять. Да. Собственно, вы можете там поменять, ну, естественно, картинку, вы можете поменять его название, там можете поменять некие базовые цвета, ну, собственно, на этом все. Вот это одна из самых больших проблем сервис-менеджера. Сегодня я покажу, собственно, как она решается. Естественно, что с точки зрения администратора, та точка входа для конечных пользователей, она должна быть легко управляемой. То есть не должно быть так, что администратор тратит там 2 часа своего времени только для того, чтобы там изменить, не знаю, там, структуру запроса. Да? Вот сегодня мы работаем так, завтра мы поменяли как бы наш процесс, да, и нам нужно там добавить одно действие. Это не должно занимать 2 часа, а это должно занимать там максимум 10 минут. Собственно, да, что предоставляется из коробки? То есть из коробки — это портал, который основан на SharePoint. Причем работает он как с Foundation, так и с полноценным SharePoint. И да, как правильно вы заметили, он основан на Silverlight. То есть кастомизация здесь только та, которую предоставляет Microsoft через файл настройки. То есть у портала есть некий файл настроек, через который вы можете поменять там цвета, поменять шрифты. В самом SharePoint, естественно, можете там поменять картинку, поменять название и так далее. Большой плюс данного решения в том, что если у вас есть портал на SharePoint, соответственно, вы можете легко очень встроить туда портал сервис-менеджера. Да. Ну, не совсем как Solutions, он идет как отдельный сайт, но, соответственно, естественно, вы можете устроить существующую ферму SharePoint, и он там будет отлично работать. Именно поэтому появилось достаточно большое количество партнерских решений. Я на сегодняшний день знаю 6 различных решений для как бы замены портала. То есть именно и речь причем идет о полной замене. Соответственно, причем все они основаны на ISE, то есть на что называется, на голом АЭСе. То есть это отдельный абсолютно сайт, отдельно управляемый, естественно, он связан с сервис-менеджером. Некоторые предоставляют некие надстройки для того, чтобы просто внедрить вот такие сайты в ваш SharePoint-портал. Ну, тоже, в общем-то, стандартная функция. И в основном такие порталы на сегодняшний день основаны на HTML5. Что это вам дает? Вам дает полный контроль над тем, как выглядит ваш сайт. То есть вы можете менять и, собственно говоря, сам вид, вы можете менять, естественно, там, с помощью CSS, вы можете поменять, в общем-то, все, начиная от цвета там, вашего шрифта, заканчивая тем, где у вас расположена кнопка, да, без изменения, собственно, кода самого сайта. Часть решения до сих пор основана на Silverlight, но это некие такие очень тяжелые решения, например, для полной замены консоли администратора именно. Вот такие решения, они основаны на Silverlight. Собственно говоря, вот тот процесс, который я описывал выше, мы сейчас посмотрим, как это реализовано в Service Manager у меня. Коллеги, я буду стараться как бы указывать, где партнерское решение, где есть коробки, но могу что-нибудь пропустить. Собственно говоря, да. Значит, начнем с того, что вот это партнерское решение, собственно говоря, это замена стандартного портала. Значит, здесь, ну, собственно, по нему можно понять и функционал, который предоставляет Service Manager. То есть здесь у нас это все открытые запросы, то есть это те, собственно говоря, запросы, которые оставляет пользователь. То есть это инциденты, это запросы на обслуживание, запросы на изменения и так далее. А действия — это те как бы элементы, которые у нас есть в рамках какого-либо запроса. То есть если у нас, допустим, там, вот как мы сейчас будем рассматривать прием сотрудника на работу, это некий большой запрос, который состоит из таких действий. Вот, собственно, действие — это есть вот элемент такого запроса. Также в сервис-менеджере присутствует каталог услуг. То есть это некий как бы сборник ваших именно бизнес-сервисов. То есть это не те услуги, которые как бы физически присутствуют, это именно бизнес-услуги. То есть они могут быть разделены как угодно. В рамках каждой услуги у нас есть так называемое предложение запросов. Это тоже термин самого сервис-менеджера. Это, собственно, тот запрос, который вы предоставляете в рамках данной услуги. Еще раз повторю, запрос и сама услуга здесь, она не всегда привязана к вашему реальному физической услуге. То есть, допустим, у вас может быть услуга некое рабочее место, да, и в рамках этой услуги вы предоставляете там создание рабочего места, там изменение рабочего места, там, и так далее. И, соответственно, в рамках этой вот виртуальной услуги у вас может быть очень много других именно физических бизнес-услуг. Допустим, рабочее место — это что? Это, собственно, сам компьютер, это телефон, это, допустим, если это необходимо, там факс. Это все разные физические услуги, которые предоставляет IT, но они на логическом уровне объединены именно для удобства пользователя. То есть это то, как вашу IT-инфраструктуру видит пользователь. То есть нужно понимать, нужно разделять четко то, как это видит пользователь, и то, как это видит администратор. Пользователю это нужно делать именно на логическом уровне, чтобы он там не думал, что такое Exchange. Ему нужна кнопка почта, да, чтобы он не думал, что такое Active Directory. Ему нужна там кнопка, не знаю, условно, учетная запись и так далее. Да. Абсолютно верно. Собственно говоря, значит, в рамках как бы именно создания новой учетной записи и регистрации нового сотрудника, скажу, что сейчас мы видим то, что видит руководитель или замруководитель отдела. То есть он знает, что он знает фамилию. И он знает, собственно говоря, дату выхода на работу своего сотрудника. Ну, скажем, это все, что вы здесь видите, в общем-то, это все доступно из коробки. То есть именно имеется в виду настройка. То есть настройка требования ввода полей, настройка даты. Если вы видите, у меня дата ограничена. То есть я не могу выбрать дату позже, чем от сегодняшнего дня плюс 3 дня. Это все настраивается в самом сервис-менеджере. Потом я, собственно, покажу. Тут, значит, именно с точки зрения конфигурации, то есть хранение конфигурации, это все сервис-менеджер. То есть партнерское решение — это оболочка.
Сам портал — это…
Это именно партнерское решение, да.
Про затраты расскажете?
Нет, к сожалению. Я просто не владею. То есть, ну, я техни... то есть сегодня маркетинга не будет вообще, да.
То есть сразу. Бесплатно, да?
Естественно. Часть бесплатных, но я буду, если будет бесплатно, я буду говорить, какие них доступны бесплатно. Вот. Собственно, все, наш запрос зарегистрирован. Единственный момент, я сразу создам еще один запрос. Я потом расскажу, для чего. Но я думаю, что вы сейчас сами догадаетесь.
Тем же именем фамилия? Нет, это отличает или на пол.
Ну, то есть, как бы, особенно там в средних, крупных компаниях, когда совпадает имя, фамилия, это, ну, очень частое, как бы, событие. Собственно говоря, мы зарегистрировали два, как бы, запроса. Они практически одинаковые, да, отличаются только отчеством. Вот. Соответственно, человек, который, как бы, заходит именно на портал, то есть именно конечный пользователь, он может зайти и посмотреть, собственно, что у него здесь происходит. То есть он видит, собственно, все поля, которые он вводил. Здесь сохраняются все те, как бы, данные, которые именно были введены пользователем. И, собственно, здесь мы видим весь наш процесс. То есть первое, нам нужно получить от отдела кадров некие дополнительные данные. Сразу говорюсь, вот это вот, то есть вот эта функциональность, именно дополнение данных запроса, это партнерское решение, это не из коробки. Дальше у нас, соответственно, идет автоматическое действие, это проверка уникальности учетной записи. Это вот то, собственно, зачем я создал два запроса. Потому что это на самом деле, вот это одна из самых больших проблем автоматизации, вот именно создания учетных записей. То есть нам нужно понимать, что в AD такой записи нету. И обычно это делается вручную. То есть там, здесь я покажу, как это автоматизировать. Соответственно, здесь у нас также, если у нас запись не уникальна, дальше у нас идет ручное действие, которое уже необходимо, да, нужно руками вбить некое новое. Потому что если оно там стандартом нашим не подразумевается, соответственно, нужно как-то руками это вводить. Дальше у нас идет запрос, действия утверждения. То есть, допустим, некий администратор должен подтвердить, что все данные введены корректно, и просто нажать там кнопку, что да, я все хорошо. Дальше у нас, собственно, идет само как бы автоматическое действие, и вот то, что поддерживает, опять же, сервис-менеджер PMI с коробки, это параллельные и последовательные действия. То есть, естественно, что, допустим, регистрация телефонного номера, подготовка рабочего места, и, допустим, если вам нужна регистрация в вашей какой-то бизнес-системе, которая производится именно ручную, естественно, все это дело можно делать параллельно. То есть не нужно ждать там выполнения предыдущего действия. Соответственно, сервис-менеджер все это поддерживает. То есть, если мы откроем теперь это все… Так, стоп, возвращаемся, значит… Собственно говоря, теперь мы с точки зрения отдела кадров, нам необходимо дополнить данные. То есть, опять же, мы заходим сюда, у нас на портале видно, собственно, какие данные у нас есть. То есть у нас видно фамилию, имя, отчество. Естественно, вы сюда можете добавить какие угодно там, свои данные, это не вопрос. Вот. После этого как бы, отдел кадров говорит, что да, все мне понятно, я хочу как бы, все это дело заполнить. Здесь он вводит, собственно говоря, там табельный номер и там должность. Соответственно, данные, которые были введены отделом кадров, у нас попадают опять же в сам запрос. То есть они просто добавляются к созданному запросу. И дальше уже могут использоваться администраторами для проверки. Собственно, администраторы ваши в основном будут работать с большой консолью Service Manager. То есть это так называемая толстая консоль, которая предоставляет доступ к, собственно говоря, всему функционалу. Сейчас я быстро очень постараюсь показать, как это все конфигурируется с точки зрения, то есть насколько это реально просто конфигурировать с точки зрения Service Manager. Сейчас просто покажу этот запрос. То есть здесь у нас предложение запроса, так называемое, то есть это тот запрос, который мы предлагаем пользователю для использования. Соответственно, здесь у нас есть некий шаблон, по которому будет создан уже новый элемент. И дальше мы, собственно говоря, здесь добавляем просто поля. То есть если мне нужно новое поле, я просто нажимаю кнопку «Добавить», там, не знаю, какое-нибудь там поле любое, ввожу и, собственно говоря, да, там… Дальше я могу, соответственно, здесь же прямо, то есть это все Service Manager, то есть это не какие-то, это все сам Service Manager. Здесь, соответственно, могу настроить некие ограничения. Допустим, здесь вот у меня задано, что у меня максимальная длина там не может 150 превышать. Соответственно, здесь уже есть преднастроенные некие ограничения, то есть адрес, там, телефон и так далее. Естественно, вы можете, например, свое любое сделать ограничение. Это именно по формату поля. Да. То есть именно какой формат данных ожидается в этом текстовом поле. Естественно, можете использовать то же самое, в общем-то, для дат. То есть по датам, например, можно ограничивать. Например, у меня тут ограничено, что самое раннее – это 3 дня после текущего времени. Очень удобно именно вот для таких вот задач. Соответственно, достаточно большое количество типов полей нам доступно. То есть это файл вложенный, дата, там, цифры. Мы можем получать также прямо на портале данные из самого сервис-менеджера. То есть, допустим, если нам нужно, там, если у пользователя, допустим, к нему привязано несколько компьютеров, да, он на портале может выбрать, собственно, какой компьютер, с каким компьютером у него сейчас проблемы, или с каким там телефоном, если у него, опять же, если у вас в CNDB ведется как бы база именно конфигурационных элементов, то, соответственно, по привязке пользователь просто из своих может выбрать некий конфигурационный элемент, с которым у него проблема. Типы нельзя. Ну, нет, технически, конечно, можно, но это очень нетривиально. То есть, по умолчанию нельзя. То есть партнеры, опять же, добавляют. Я как бы видел одно решение, оно даже не публичное, правда, но партнеры добавляют, да. То есть это там внутри можно, в принципе, добавить, но как бы из коробки просто нельзя. Но на самом деле покрываются почти все случаи. То есть вот какое поле, например, вам нужно добавить? Ну, тут, да, мы все-таки сегодня обсуждаем как бы Service Desk систему, поэтому да, это немножко из другой области, поэтому я даже вопрос не буду переозвучивать, потому что да, там немножко не из этой области, соответственно. А с точки зрения Service Desk Help Desk системы, здесь типы полей покрывают практически весь функционал. То есть я еще не встречал случаев, когда нужно что-то большее. То есть да, пользователи, даже не пользователи, вернее, администраторы иногда требуют там, ну, некую логику в поля ввести, да, но типы полей покрывают там, не знаю, 90% всех случаев. То есть если не покрывают, ну, это надо обсуждать, но это настолько специфичные какие-то вещи, что…
Кстати, ролик где создается? Сейчас, что если тоже, значит, из отдела кадров сел там править, то понятное дело, что другой же пользователь не может делать, значит, у меня есть доступ, права доступа.
Да, давайте это в конце, хорошо?
Есть, да?
Конечно. Собственно, вот у нашей в консоли созданы 2 запроса. То есть как это выглядит, собственно, с точки зрения именно администратора. То есть, ну, тут форма, в общем-то, она более-менее стандартна для всех Service Desk систем, то есть некие стандартные поля, то есть затрагиваемый пользователь, в данном случае тот, кто создал этот как бы запрос. А, ну, опять же, полей здесь достаточно большое количество по умолчанию, причем никто не мешает вам добавить свои. То есть это делается очень легко, через XML вы можете добавить в, собственно говоря, в любой из элементов свои поля. И потом, соответственно, с помощью, опять же, редактора, который тоже есть в сервис-менеджере, добавить эти поля на форму. Если у вас есть как бы отдел разработки, соответственно, это стандартный WPF, то есть это, в общем-то, на сегодняшний день стандарт разработки Windows Form. Соответственно, если у вас есть отдел разработки, вы можете сюда вообще все, что угодно сделать. Соответственно, вот здесь у нас виден наш процесс. Точно то, что мы видели на портале, теперь как это выглядит, собственно говоря, с точки зрения именно администратора. Переключить, чтобы было удобнее видно. То есть здесь, опять же, эти у нас два шага уже пройдены. И вот теперь самое интересное, это, собственно, как сделана проверка уникальности и вообще все автоматические шаги, которые мы здесь увидим. Это, к сожалению, не из коробки. Сейчас объясню, почему. Значит, из коробки что вы можете сделать? Вы можете разработать рабочий процесс с запуском PowerShell скрипта. Но это будет некий XML-код, и этот рабочий процесс будет реагировать на изменение состояния объекта. То есть, допустим, перешел у вас запрос в состояние «выполняется». Вы можете на это событие запустить некий PowerShell скрипт. Опять же, там изменилось состояние объекта с «выполняется» на, там, не знаю, провалено, допустим, да, отменен запрос, все, он провален. Опять же, вы можете запустить некий PowerShell скрипт, но все эти скрипты будут храниться внутри сервис-менеджера, и чтобы их добавить, вам нужно редактировать XML файлы конфигурации, пакеты управления, будем говорить там правильно. Соответственно, для администратора это не всегда удобно, мягко говоря, потому что, к сожалению, XML, он довольно специфичен в как бы, разработке. То есть тот, кто умеет работать с XML, отлично, вы можете разрабатывать свои рабочие процессы, внедрять в сервис-менеджер, все, шикарно. Если у вас нет опыта работы с XML и вы хотите какое-то более удобное средство, соответственно, вот это, опять же, партнерское решение, соответственно, которое состоит в чем? У нас все скрипты хранятся внутри сервис-менеджера, то есть создаются прямо в консоли. Здесь мы можем посмотреть сразу код скрипта. Естественно, вот, чтобы не было вопросов, все это контролируется моделью доступа. То есть только администраторы могут видеть сам скрипт. Естественно, конечные пользователи его не увидят. Даже администраторы, которые не имеют низкого доступа, они не увидят скрипт сам, не смогут его изменить, естественно. Собственно, что делает наш скрипт в данном случае? Это он делает стандартную транслитерацию. Естественно, вы можете установить свои правила транслитерации. И с помощью стандартных абсолютно командлетов самого сервис-менеджера и с помощью доступа к Active Directory мы проверяем, а нет ли такого логина уже. То есть мы транслитерируем имя и фамилию, из этого получаем логин и проверяем, нет ли у нас такого логина. Если его нету, здесь мы можем посмотреть, то такой логин генерируется, соответственно, и записывается, собственно говоря, вот. И записывается в сам элемент, то есть в сам запрос, чтобы в будущем уже его использовать для создания логина. То есть нам не нужно ничего делать вручную. То есть скрипт сгенерировал, скрипт проверил, скрипт записал. Все. Если вдруг, это мы увидим позже, если вдруг такой логин есть, то включается, который у нас по умолчанию пропущено. И тогда уже администратор да, должен вручную там, по какому-то другому там, алгоритму сгенерировать это имя. Естественно, что вы можете здесь поставить второе действие, какое-либо автоматическое, которое будет, допустим, использовать некий другой алгоритм, допустим, перебирать, там, подставлять буквы имени до тех пор, пока логин не станет уникальным. Никто вам не мешает. А дальше, собственно говоря, у нас стоит действие утверждения. Я просто не всегда помню название по-русски, поэтому я периодически запинаться.
Я думаю, что ты будешь говорить английские названия, тоже будет нормально, потому что…
Ну, хорошо.
Как вам удобнее, коллеги, вообще?
Да, потому что я как бы в основном работаю с английской консолью, меня русские я не всегда помню даже правильно, как они называются. Соответственно, это опять же тоже, это все из коробки. То есть все, у нас есть review activity, так называемые, которые позволяют нам, соответственно, создать любые сценарии, практически утверждения. Нужны, чтобы все проголосовали, пожалуйста. Вот у нас есть список рецензентов, они обязаны все проголосовать. Мы можем создать процентное. То есть, допустим, сюда добавить еще нескольких пользователей. Пожалуйста, и сказать, чтобы у нас там... Нам достаточно там 49%. Все, то есть хотя бы когда один утвердит, процесс пойдет дальше. Соответственно, мы можем кому-то назначить право вето. Ну, это стандартно, собственно говоря. То есть, если данный пользователь отклонил запрос, то неважно, как проголосовали остальные, весь запрос как бы закрывается. Соответственно, также мы можем назначить обязательное голосование. Соответственно, то же самое, если у нас стоит процентный, допустим, 10 пользователей, но у нас есть какой-то руководитель, который обязан, собственно, проверить этот запрос. Мы можем указать, что обязательно этот пользователь должен проголосовать, и до тех пор, пока он свою как бы отметку не поставит, даже если мы уже, собственно говоря, превысим этот порог утверждения, но все равно процесс будет ждать до тех пор, пока вот этот пользователь не проголосует. Это понятно? Отлично. К сожалению, нет. Просто у меня его нету. Я его не использую, да, очень давно. И, как бы. Соответственно, как это выглядит с точки зрения консоли?
Да, он по возможностям похож на то, что показывает Антон, когда он говорит, что это не расширение, а встроенная возможность. Просто он пострашнее выглядит и не особо кастомизируется, да?
Да, на самом деле, да. То есть это просто, то есть портал партнерский — это просто оболочка некая. Ну, кроме там вот моментов, которые я отмечал, это добавление вот данных в запрос, это вот единственное, что доработано. А так это именно это визуальная оболочка на данный момент. Это как бы не наше утверждение, а просто на примере. То есть, соответственно, здесь мы можем посмотреть сам запрос. То есть, если мы открываем подробности, то есть утверждающий может посмотреть сам запрос. Собственно, то, а что я утверждаю, в общем-то, да, то есть проверить, что здесь есть, и либо утвердить, либо отклонить. Соответственно, естественно, можно проголосовать за кого-то другого. Точно так же это можно сделать и в консоли. То есть в нашем случае я говорю, что я утверждаю за всех. Что важно, сервис-менеджер контролирует практически каждое действие администратора, и вообще и всей системы, не только администратора на самом деле. Соответственно, вы видите, что здесь стояли как бы рецензенты одни, проголосовал я, система это запоминает. Система хранит все действия, которые были произведены с каждым объектом. То есть если у вас есть какая-то коллизия с кем-то там, с пользователями, с другими, с коллегами вашими, вы всегда можете поднять историю изменения и проверить, собственно, кто что делал. Вот журнал, здесь все изменения, в том числе и системные. То есть рабочие процессы меняли как состояние, как, собственно говоря, объект был создан. То есть каждое действие в системе, естественно, хранится, и вы всегда можете его посмотреть. Собственно говоря, мы утвердили запрос, как бы утвердили наш запрос, и он пойдет, собственно, дальше. Дальше все, в общем-то, достаточно просто и банально. То есть дальше у нас стоит еще одно автоматическое действие, которое будет создавать просто пользователя в AD. Ну, тут тоже тут все очень просто. Тут все, собственно говоря, просто и банально. Вопросы по этому есть? Отлично. Значит, поехали дальше.
Я так понял, что Шельная, как бы это они сделали. Но в принципе можно было, это партнерские вы сказали, да? Но в принципе можно было добавить из оркестратора, там же есть
оркестратор. Да. Да, естественно. Ну, у меня здесь не настроено. Собственно, следующее. Следующая часть нашего повествования – это коммуникация с пользователями. Значит, естественно, когда мы общаемся с пользователями, наша задача максимально хранить все наши сообщения и всю нашу коммуникацию в самой системе для того, чтобы избежать никаких коллизий в будущем. Да? Допустим, я вам не говорил, я вам не писал и так далее. То есть у нас вся коммуникация должна быть в системе. Естественно, связь должна быть двусторонняя. То есть мы должны отправлять пользователю оповещение, и он нам должен каким-то образом, то есть не так, чтобы он нам позвонил и сказал, что вот я получил письмо, да, вот теперь давайте вы записываете. Естественно, что связь должна быть автоматизирована с двух сторон. Естественно, опять же, все это должно быть максимально автоматизировано. То есть вы и пользователи должны использовать привычные средства. То есть у нас на сегодняшний день это в основном что? Это почта и это некие мессенджеры. Да? То есть если это говорим о Microsoft инфраструктуре, это Link. Да? То есть это как бы у нас то, что у нас используется. А, значит, что есть из коробки? Из коробки у нас есть интеграция с почтой, интеграция с линком. Значит, интеграция с почтой у нас – это, естественно, оповещение из сервис-менеджера пользователям. Соответственно, у нас произошло какое-то событие в системе, объект изменился, изменилось какое-то поле, там, изменилось состояние объекта, мы на все эти события можем отправлять некие оповещения. Шаблоны оповещений точно так же настраиваются в сервис-менеджере. И то, что предоставляет Microsoft, это не из коробки, но это бесплатно, это разработано Microsoft, это Exchange Connector. Соответственно, это обратное действие. То есть вы можете поставить Exchange Connector, натравить его на определенный ящик. Этот ящик будет постоянно мониториться, и все письма из этого ящика будут, соответственно, разбираться и либо создаваться новые инциденты, если в теме не указано, собственно говоря, письмо, ID-шник, либо добавляться некие логи в уже существующие элементы, если там в теме определенным образом стоит ID-шник объекта, который нужно обновить. И есть несколько партнерских решений, но, к сожалению, вот у нас со временем проблемы. Я быстро покажу, вот, но, к сожалению, весь процесс мы пройти уже не сможем. И есть интеграция с телефонией. Это не из коробки, сразу говорю. Значит, это все партнерские решения. А, собственно, как это работает, это, собственно, стандартная интеграция с телефонией. То есть вам поступает звонок. Допустим, если у вас есть либо SIP-клиент, да, софтверный, либо у вас установлен линк, и вам приходит звонок именно на линк. Соответственно, выскакивает некая форма, кто звонит. Соответственно, в этой форме вы можете посмотреть данные пользователя, естественно, все его запросы и тут же создать некий элемент, допустим, инцидент или запрос на обслуживание прямо из линка. Собственно, это работает как в линке, так и в других программах, которые поддерживают именно SIP протокол. То есть, если у вас софтверный клиент есть, который поддерживает SIP протокол, это будет работать. Интеграция с линком из коробки, это то, что говорил, это именно мессенджер. То есть вы можете прямо из сервис-менеджера, если у вас установлен клиент, вы прямо можете из сервис-менеджера, из формы вызвать мессенджер и, соответственно, как бы общаться с пользователем напрямую. По умолчанию из коробки, опять же, вот я вот только хотел сказать, из коробки, к сожалению, история не записывается. Есть, опять же, есть партнерские решения, которые это реализуют. То есть весь чат в линке у вас будет записан в историю вашего объекта. И есть партнерские решения, которые позволяют сделать робота на основе линка. То есть пользователь пишет на определенный контакт в линке некое сообщение, и робот ему отвечает. То есть там один, там, наберите один, если у вас проблема, наберите два, если вам нужно изменение, ну и так далее. То есть как что-то типа телефонных вот меню.
А что такое партнерские решения? Какой-то патч?
Партнерские решения – это те как бы, дополнения к продукту, которые предоставляются не Microsoft, скажем так. Они могут быть бесплатные, они могут быть платные. Тут…
Например, как полтинка для Exchange.
Да.
Как они представляются? Да, набор разработчиков, там, я не знаю, или экзешник какой-то?
В основном это, конечно, готовые некие компоненты. То есть вы ставите и работаете, все. Собственно, я сейчас быстро покажу. Быстро очень покажу, потому что времени у нас осталось совсем мало. Собственно говоря, значит, что из коробки доступно? Естественно, значит, подписка – это исходящая почта. То есть здесь вы можете настроить SMTP. У меня используется мой локальный Exchange. Вы можете создать некие шаблоны. В шаблоне, соответственно, вы создаете некий преднастроенный текст, и в нем вы можете вставлять код для вставки именно данных объекта. То есть, допустим, у меня данный шаблон настроен на инцидент. Соответственно, я могу использовать поля инцидента здесь. То есть, допустим, ID-шник его, допустим, пользователь затронутый, ну и так далее. То есть я могу использовать любые, собственно, объекты, которые у меня есть в инциденте. Ну, то есть тут у меня очень много. Все это, естественно, из коробки, все это настраивается довольно просто, то есть можете какие угодно. Естественно, вы здесь можете использовать HTML, то есть если у вас есть, допустим, стандартный некий шаблон письма, который используется у вас в компании, естественно, вы сюда его можете вставить и уже с помощью него как бы отправлять именно форматированный текст. И, соответственно, подписки – это те вот как бы ивенты, на которые вы реагируете, то есть когда отправлять оповещение. Тоже, соответственно, все это настраивается довольно просто. То есть вы выбираете как бы объект, на который вы хотите в данном случае как бы инцидент. Выбираете критерий, по которому будет, собственно говоря, то есть будет происходить выборка. В данном случае это повторяющееся оповещение. То есть у меня будет, там, оно будет повторяться несколько раз. Это, например, служит для того, чтобы напоминать, что, допустим, у вас там инцидент просрочен. То есть именно с точки зрения напоминания, то есть не с точки зрения изменения состояния, а именно напоминания. И, естественно, то же самое вы можете сделать на изменение состояния. И кратенько очень об Exchange Connector. То есть Exchange Connector у нас позволяет, собственно говоря, подключиться к Exchange и оттуда считывать почту. Причем не просто считывать почту, а мы можем с помощью парсинга выполнять некие действия. То есть, допустим, если в письме встретится такое слово, то у нас сервис-реквест будет помечен как завершенный. Ну, для сервис-реквестов это не очень актуально, это актуально больше вот для утверждений. То есть, допустим, если человек в дороге, он получил письмо о том, что на вас назначено утверждение, он может прямо с телефона написать там «approved» или там «утверждено», определенным как бы обычным его пометить, отправить, и Exchange это считает и пометит, собственно, это действие как завершенное. Это очень удобно, реально, вот именно для мобильных пользователей, которые даже к порталу иногда не могут подключиться, допустим, GPRS какой-то. Да. То есть вам просто нужно в телефоне ответить на письмо, все, у вас объект будет изменен в системе, это очень удобно.
Ну, в телефонах спеллчекер обычно есть.
И, собственно говоря, то, что предоставляет, допустим, один из партнеров, это именно отправка сообщений уже более такая расширенная. То есть вы можете не просто с помощью там, каких-то обновления полей, а вы можете как бы фактически из сервис-менеджера создать новое письмо. Причем не просто создать, я вот сейчас работает. Допустим, вы можете сюда сразу вставить скриншот или вставить этот скриншот как вложение и, соответственно, отправить. Это будет, именно будет отправлено вот это форматированное сообщение. И это же сообщение будет добавлено в лог. К сожалению, у нас просто время, я бы показал, но немножко не рассчитали мы со временем. Вопросы по этому есть? Едем дальше. На самом деле вот про это можно рассказывать целый день, а то и два. Сервис-менеджер, как и любая сервис-дес-система, поддерживает CMDB, то есть это база данных конфигурационных элементов. Соответственно, это, то есть основной вопрос, на который как бы с точки зрения администратора должна отвечать CMDB, это вот он в заголовке. То есть это, собственно говоря, чей это конфигурационный элемент, чей сервер, чей телефон, чей компьютер, там, чей принтер и так далее. И, соответственно, все данные об этом элементе. Значит, CMDB в сервис-менеджере может автоматически наполняться из различных источников, из SCM, из файлов CSV, причем это есть из коробки в ручном режиме и партнерские решения, которые делают это автоматом. Соответственно, вот это вы можете сделать сами с помощью регистратора или скрипта, то есть чтобы у вас периодически просто из какого-то определенного места забирались данные. Из кома, из VMM, естественно, вы можете получать такие же конфигурационные элементы. Допустим, если это у вас развернута облачная инфраструктура, соответственно, вы можете из VMM эту облачную инфраструктуру забирать в сервис-менеджер для того, чтобы именно хранить все объекты вместе. И партнерские, опять же, решения для интеграции с любыми, собственно говоря, базами данных. На самом деле, я здесь хотел показать 1С, но меня потом коллеги поправили, что 1С не позволяет лазить в свою базу данных. Соответственно, к сожалению, вот, ну, не покажу, потому что это запрещено лицензионным соглашением. Но технически это можно. То есть технически вы можете, собственно говоря, с SQL запросом залезть в 1С и выгрузить себе, допустим, там, не знаю, там, пользователей из 1С, или, что более актуально, некие конфигурационные элементы сервис-менеджера, как это называется в 1С, оборотные средства, вот основные средства. Соответственно, то есть, ну, на самом деле все что угодно можно выгрузить из 1С. Единственное, как бы, то есть я не могу этого показывать сейчас, потому что это запрещено лицензионным соглашением самого 1С. Следующее – это, собственно, не только хранит управление. То есть база данных конфигурационных элементов, она создана именно для, в том числе, для управления. То есть это учет, это инвентаризация. Инвентаризация – это вообще страшное слово для любого администратора. Не знаю, почему для меня это был ужас. Когда я работал админом, когда говоришь, что у нас инвентаризация – это все. Это можно было вешаться, потому что там у нас было там больше 1000 компьютеров, там, распределенных по всей области, и, соответственно, вот этот процесс был страшный просто. Если у вас есть CMDB, это все упрощается в разы, потому что если вы ее ведете, естественно, правильно. Если вы как бы используете Configuration Manager, если вы используете как бы процессы для ведения, то все это просто сводится к тому, что вам нужно открыть ваш сервис-менеджер и, собственно говоря, посмотреть, просто актуализировать информацию, проверить, а так ли это, и все. И, соответственно, обслуживание жизненного цикла. Здесь, вот, собственно, это больше вот вместе вот с этим идет. То есть это то, что в английском называется asset management, это обслуживание именно, как по-русски сказать?
Ну, управление имуществом.
Да, активами, вот правильно. Управление активами. Соответственно, опять же, к сожалению, вот это все покрыто только партнерскими решениями. Microsoft сознательно не делает asset management в сервис менеджере из коробки, потому что партнерские решения, они реально очень хорошие. То есть я вот работал с двумя, они очень хорошие. То есть они покрывают asset management на 110%. То есть это вот без шуток. Особенно вот это вот. Сейчас мы очень кратенько покажем. Я думаю, что asset management, то есть мы пропустим вот там всякие configuration manager. Я сейчас пытаюсь показать быстро asset management с точки зрения именно лицензионного управления, потому что это одна из основных проблем, с которой сталкиваются админы, это именно управление лицензиями. Собственно говоря, да, то есть система позволяет автоматически, практически полностью автоматизировать управление лицензиями. То есть она имеет связь с Configuration Manager, то есть она может получать данные об ваших установленных программах обеспечения, она может, соответственно, поддерживать это все в ручном режиме. Допустим, если у вас софтина как бы копируется просто как папка, да, или, допустим, если это 1С, которая учитывает именно подключение конкурентное, соответственно, вы можете это вручную вести, вы можете это вести в автоматом. Допустим, вот здесь вот… В данном случае это вот отслеживание по остановке, то есть это программное обеспечение, которое было найдено в автоматическом режиме. Соответственно, допустим, вот самая большая проблема – это обычно офис, потому что офис у нас есть 2003, 2007, 2010, у нас есть 55 разных лицензий, которые покрывают этот офис и так далее. В asset management у всех партнеров это все учтено. То есть здесь вы заводите офис как отдельный продукт, дальше вы, собственно, говорите, какие версии соответствуют этому продукту. Вы можете сделать то же самое с 1С. Вы можете завести там, не знаю, некий продукт 1С и сказать, что 1С там 8.2, 8.3, 8.1 – это все одна и та же версия, которая покрывается одной и той же лицензией. Или наоборот, или разделить их. Тут не важно. Соответственно, здесь мы можем посмотреть связанные лицензии. То есть это те лицензии, которые у нас покрывают наш или не покрывают, как в данном случае, допустим, у меня не хватает, у меня 10 офисов установлено, а есть только 7 лицензий. Здесь мы можем посмотреть, собственно, какие лицензии покрываются для данного продукта. Соответственно, в самой лицензии мы можем, опять же, хранить все данные самой лицензии, то есть, допустим, ключи, если у нас имеются. Но самое интересное, это, собственно говоря, вот здесь. То есть мы можем хранить само лицензионное соглашение, оно как бы не столь важно. Но самое главное, мы можем хранить… Вот я, к сожалению, долго думал, как перевести SKU, но так и не перевел.
Артикул.
Это что-то типа… Ну, это не совсем артикул, это некая… позиция в каталоге, скажем так. То есть, ну, это макрософтовский термин больше. То есть это, и он, собственно говоря, дает нам информацию о том, что лицензируется. То есть у нас есть право на использование продукта, мы можем ограничить по языку, по региону. И вот самое важное для офиса – это вот эта вот вещь. То есть, как вы знаете, если у вас есть лицензия 2010-го Software Assurance, вы можете использовать как вперед, так и назад. Соответственно, вот здесь мы можем все это учесть. И все это будет автоматически рассчитано системой. Вам не нужно это вручную все вводить. Да. То есть тут про asset management нужно рассказывать, я не знаю, несколько дней, не прерываясь, потому что это настолько обширная тема, что вот мы сейчас, я просто как бы. То есть моя задача показать, что это есть реально. Как это работает, это нужно очень долго рассказывать. К сожалению. И к счастью. Не знаю.
У нас закончилось время. Давайте все вопросы в коридоре, хорошо?
Все совсем? Ну, на самом деле, у нас тут, собственно говоря, осталось один слайд, поэтому мы, в общем-то. Вложились. То есть отчетность есть. Отчетность, естественно, есть, естественно, она доступна из коробки, естественно, ничего не нужно. Естественно, единственное, что как бы что делают партнеры, они просто делают красивые отчеты. То есть они делают некие дашборды, которые можно выводить вот на такие вот стены, на которых будут видны графики, допустим, там количество инцидентов или там тренд. Как бы изменения этих инцидентов или тренд скорости реакции на инциденты и так далее. То есть, но это именно партнерские решения, это именно красивости. это не какое-то изменение функционала, весь функционал внутри. У нас есть reporting services, то есть это плоские отчеты, к которым вы, естественно, можете получить доступ. У нас есть analyzing services, это кубы данных. Это очень актуально, если у вас, допустим, 50 тысяч пользователей, плоский отчет может строиться, там, не знаю, ну вот я встречал 15 минут. То есть, там, сложный отчет, да, сложный отчет, он стоит 15 минут. Тот же самый отчет в кубе строится за несколько секунд. Ну, это как бы вот там, для сравнения. Как бы привычный интерфейс пользователя как для администраторов, так и для пользователей. То есть у нас есть отчеты в консоли, у нас есть отчеты в веб-интерфейсе, и, естественно, для аналитиков это Excel. То есть кубы легко подключаются к Excel, и в Excel у нас есть вся инфографика, которая нам нужна. Ну вот последнее, это вот мой любимый пункт, потому что отчеты в основном требуют руководства. И чем красивее ваш отчет, вот именно красивее ваш отчет, тем обычно он больше нравится вашему руководству. Поэтому отчеты — это вот то, что вам тоже как бы надо. Да, и то, что я уже сказал, собственно говоря, партнерские решения — это именно красивости. То есть это дизайнеры для кубов, это некие дополнительные отчеты, это дашборды. Вот это все вы можете сделать сами, просто партнеры предоставляют уже готовое. То есть никто не мешает вам сделать вот это все своими руками. В общем, довольно легко, просто вы потратите на это довольно много времени с точки зрения именно написания запросов и написания интерфейса. Ну, собственно говоря, да, кратко. Значит, сервис-менеджер по практике. Сервис-менеджер работает в абсолютно разных условиях. То есть это и 200 пользователей, у меня как бы была практика такая, и, собственно, 50 тысяч. То есть это поддерживаемая из коробки Microsoft. Если у вас больше 50 тысяч пользователей, вы звоните Microsoft и говорите, вы знаете, у нас больше, что нам делать? Они говорят, не вопрос, мы вас ставим на, как бы, на поддержку напрямую, и вы работаете. То есть это теоретический предел. Это не практический предел. Практического предела я даже на сегодняшний день вообще не знаю. То есть официально его нет. Опять же, сервис-менеджер может быть реализован различными сценариями. То есть это может быть развернут в публичном облаке, правда, это будет довольно тяжелое решение. Естественно, в частном облаке у нас, допустим, есть партнеры в Канаде, которые именно предоставляют инфраструктуру частного облака под ключ, что называется. Они используют сервис-менеджер, они используют HTML5 портал именно для конечных заказчиков. То есть они полностью предоставляют готовое частное облако под ключ. Пожалуйста. И, естественно, вы можете использовать свою стандартную инфраструктуру, то есть поставить на виртуалку, поставить на физический сервер, не вопрос. Опять же, сегодня мы говорили в основном о партнерских решениях. Почему? Потому что это политика Microsoft. Microsoft официально заявляет, что мы не будем покрывать функционал, который сейчас доступен у партнеров. Это официальная позиция, вот, собственно, вчера был очередной митинг, это официальная позиция Microsoft. То есть они на сегодняшний день, те решения, которые есть партнерские, допустим, HTML5 портал, Asset Management, ну тут два таких ключевых, они все это ставят в самый низ списка приоритетов. Потому что их задача сделать продукт стабильным, сделать именно ядро продукта очень стабильным и очень максимально быстрым. Все остальное покрывается партнерами. Та же ситуация в SharePoint, та же ситуация, в общем-то, в Exchange. Опять же, когда я говорю о партнерских решениях, обычно мне сразу первый вопрос говорит, это дорого. Если сравнить, допустим, с конкурирующими компаниями, то есть сервис-деск системами конкурентов, стоимость обычно даже у майкрософтовских решений, даже с партнерами, она все равно ниже. Потому что в большинстве случаев вам сервис-менеджер достается, я говорю про средние, про крупные компании, сервис-менеджер достается, в общем-то, бесплатно, потому что он включен в стандарт кал, соответственно, он включен в серверные лицензии, систем-центровские лицензии, прошу прощения, говорился. Вот, соответственно, он вам, в общем-то, достается бесплатно. Поэтому партнерские решения на фоне этого, там, на фоне стоимости конкурента, конкурентных продуктов сервис-деска, они просто там растворяются.
По-моему, всегда стоимость самого решения меньше, чем стоимость оптимизации.
Ну да, партнерские решения фактически готовы.
На самом деле, да, то есть партнерские решения, опять же, вот я говорю, партнерские решения — это обычно то, что я называю партнерским решением. Это то, что ставится сразу и работает. Я не беру именно управленческую часть, да, процессную часть. Я говорю именно о технической части. Это обычно то, что ставится и работает. Портал, допустим, установка портала занимает 2,5 минуты. Готов под ключ. То есть вы запускаете установщик, через 2,5 минуты у вас рабочий портал. Все. А с Asset Manager там чуть сложнее, потому что там требуется процессное управление. Соответственно, да, там опять же устанавливается он там за 10 минут. Настройка его, да, там растягивается, но это именно процессная настройка, это не техническая настройка. Собственно говоря, все партнерские решения так работают. Они ставятся очень быстро и, возможно, требуют настройки именно процессной. Вот этот вот пункт очень важен, потому что где-то года полтора назад очень много было разговоров о том, что сервис-менеджер заглох. И как бы и заказчики наши, и, как бы, и партнеры все были под вопросом, собственно, что происходит с сервис-менеджером. На данный момент вот эта проблема полностью решена. То есть продукт развивается семимильными шагами. То есть выделены ресурсы на развитие сервис-менеджера именно в Microsoft. И сейчас продукт очень сильно развивается. То есть, например, вышло недавно обновление, причем это даже не сервис-пак, это просто апдейт Rollup, текущий квартальный. В нем было больше обновлений, чем за предыдущие два года в одном апдейт Rollup. То есть это говорит о том, что просто развитие идет вперед. Собственно, у меня все. Если есть вопросы, то уже, наверное, в коридоре, да?